Говорит Радио Свобода. Обсуждение права стрелять по толпе. Рейтинг Путина между экономикой и войной. 20 лет гибели Джохара Дудаева. Гаагские трибуналы и гаагский арбитраж по ЮКОСу. Юбилей британской королевы. Сны в хиджабе. Об этих темах поговорим в ближайшие 55 минут в итоговом выпуске программы «Время свободы» за 21 апреля 2016 года. Здравствуйте, у микрофона Валентин Барышников. Начнем с новости. Комитет Госдумы по обороне предложил разрешить военнослужащим Нацгвардии стрелять в толпе, если это необходимо для предотвращения теракта и освобождения заложников, сообщается со ссылкой на заключение комитета. Напомню, что в нынешней редакции текста военнослужащим гвардии запрещается применять оружие при, цитата, «большом скоплении граждан, в результате которого могут пострадать случайные лица». А в заключении комитета говорится, что данный запрет нуждается в установлении исключений, касающихся применения оружия в целях предотвращения террористического акта, освобождения заложников, отражения группового или вооруженного нападения на важные государственные объекты. Конец цитаты. Депутаты отмечают, что в этих случаях риск причинения вреда случайным лицам будет обоснованным. Напомню, президент России Владимир Путин объявил о создании Нацгвардии на базе внутренних войск МВД 5 апреля, и новое формирование возглавил главнокомандующий внутренними войсками МВД Виктор Золотов. Коллеги из проекта «Рустувеб» попросили прокомментировать эту новость бывшего заместителя председателя Комитета Госдумы по безопасности Геннадия Гудкова.
Если это поправка, которая поступила от Комитета по обороне, то она, конечно, дезавуирует все, что было сказано о Национальной гвардии. Потому что до сих пор, до сегодняшнего момента, закон о Национальной гвардии до известной степени были переписаны два закона. Закон об охране деятельности и обороте оружия и закон о полиции. По сути дела, закон о Национальной гвардии есть компиляция трех законов. Охранная деятельность, оружие и от полиции. Я могу сказать, что там избыточные функции параллельные и полномочия из закона о полиции дали на Национальной гвардии к первому чтению. Но еще раз подчеркиваю, если это сейчас поправка, разрешающая стрелять по толпе, потому что и ее такой нормы к первому чтению, внесенная от имени там президента, нет. Это не президентский текст. Если там стрелять по толпе, то это будет означать, что это просто спланированная операция, когда президент вроде бы вносит относительно, подчеркиваю, относительно безобидный текст, а потом его дополняет репрессивными реакционными поправками депутата типа там по своей инициативе. Хотя мы прекрасно понимаем, что никакой собственной инициативы ни один комитет в Государственной Думе не может проявить, кроме каких-то второстепенных. А это ключевой вопрос, за что критиковали закон о Национальной гвардии, что там типа разрешено стрелять по толпе. Хотя, еще раз подчеркиваю, в первом чтении нет там такого права стрелять по толпе. Водометами, пожалуйста, светочным газом, пожалуйста, электрошокерами, пожалуйста, дубинками, пожалуйста, по мордам лупить кулаками, пожалуйста. А вот того, чего вы говорите, не было. И вот сейчас мы с вами увидим. Если такие поправки будут приняты, значит, Национальная гвардия создается для войны, для применения оружия по народу, и тогда это совершенно другой политический смысл. Это помимо вооруженных сил российского государства, Российской Федерации, президент будет иметь личную армию, сопоставимую по численности, а даже по численности превышающую, и вооружением сопоставимой армии ведущих натовских стран. Ведущих. Он надо понимать, что это он делает для защиты и для обеспечения своей личной власти в государстве. А если это еще права расстрела толпы, то значит они готовятся расстреливать народ, расстреливать демонстрации. Они готовятся к новому 9 января. Возможно, готовятся. Подчеркиваю, возможно, ключевое слово. Но я хочу, чтобы честно и объективно написали.
Коллеги из проекта «Рустовэ» побеседовали с Геннадием Гудковым. Продолжаем программу «Время свободы». Итоговый выпуск. Деятельность Владимира Путина в марте, согласно опросам Левада-центра, одобрили 82% граждан России. Это на 6% меньше, чем в октябре прошлого года. Но даже так, этот рейтинг очень высок для президента страны, находящейся в затяжном экономическом кризисе. Дэниел Тризман, профессор политологии в Калифорнийском университете и автор книги «Возвращение. Путешествие России от Горбачева до Медведева», в своей работе 2010 года «Президентская популярность в гибридных режимах» продемонстрировал корреляцию между популярностью российских лидеров постсоветского времени и экономическим положением граждан. Последние годы могут заставить усомниться в этой модели. Россия испытывала системные экономические проблемы и до событий 2014 года, а последнее время страна переживает полномасштабный экономический кризис. При этом 86% Путина вошли в легенду. Означает ли это, что Владимир Путин изобрел нечто, что опровергает модель американского политолога? Об этом мы и побеседовали с Дэниелом Тризманом.
Я бы сказал, что он не изобретал что-то совсем новое, но он очень менял влияние разных факторов. Всегда были два основных фактора, которые влияли на рейтинги президента. Это было, во-первых, экономика, во-вторых, войны и мобилизация, которая происходит во времени войн. И это было ясно в 99-м году, связанном с Чечней, и тоже это было ясно во времени грузинской войны. Но то, что отличается сейчас, это что эффект Крыма и Украины вообще намного длиннее, чем я, например, чем разные эксперты предполагали. Удивительно.
Означает ли это, что с помощью как бы то, чего вы назвали войной и мобилизацией, Владимир Путин, например, в состоянии нейтрализовать проблемы, связанные с экономикой в долгосрочной перспективе?
Никто не знает. И я очень хотел бы знать ответ на этот вопрос. И нет таких исследований, которые сказали бы, что этот эффект будет длиться точно 3 года 6 месяцев. Но кажется, что уже что-то происходит, постепенно меняется ситуация. Видно, что все-таки рейтинги Владимира Владимировича остались за 80%, но процент тех, которые считают, что страна двигается в то направление, уменьшается. Довольно сильно уменьшается.
Ну, то есть, в целом, мы не можем быть уверены, что эта модель точно работает, или вы в целом уверены, что эта модель, связывающая популярность лидеров с экономикой, она в целом должна работать, но тут какие-то такие аберрации в этой модели, связанные с конкретной ситуацией?
Модель не так простой. То есть экономические факторы очень важны, но еще есть другие факторы, как война, как мобилизация. Можно констатировать, что был одна корреляция факторы в течение с 2000 года до, скажем, 2010 года. После этого что-то немножко менялось. До 2011 года даже те, которые думали, что в экономике были серьезные проблемы, они все-таки, 60% все-таки поддерживали Путина и одобрили действия Путина. В течение 2011 года процент, который одобрили Путина среди тех, которые думали, что в экономике все плохо, резко уменьшилось. Получилось, что они стали считать, что Путин лично ответственен на ухудшение экономики. Так это было изменение. Но потом был Крым, и в течение 2 года почти никаких экономических корреляций не видны. Но сейчас, в прошлых 6-10 месяцев, опять корреляции видны, но слабее. Все-таки экономические факторы остались, по-моему, очень важны.
То есть в последние полгода или 10 месяцев экономика оказывает все-таки влияние на рейтинги Путина?
Мне кажется, что изменения в течение 10 месяцев, изменения в рейтинге Путина, да, коррелируют изменения в экономике.
Россияне за 2000-е годы привыкли к тому, что страна процветает и с уровнем жизни все в порядке. Может это иметь такой отложенный эффект? То есть могут россияне, например, сейчас считать, что это временные трудности, но в принципе их представление об экономике лучше, чем ситуация в экономике на самом деле?
В принципе, это возможно. В начале глобального финансового кризиса люди все-таки верили, что это временно, что виновны в этом ни Путин, ни российское правительство. Но постепенно, и особенно в 2011 году, это менялось. Я думаю, что россияне осознали, что свое правительство было ответственно на экономические проблемы в России. И потом, во времени Крыма, в начале 2014 года, мы видели, что был спуск экономического оптимизма. То есть, неизвестно почему, но все-таки люди верили, что экономика будет улучшаться. Но это не очень долго длилось, это некоторые месяцы, и опять после этого представления экономики падали. Сейчас влияние войны на представление экономики все слабее и слабее.
Интересно, в том примере, о котором вы говорили, кризис начался в 2008-м, продолжался в 2009-м, а россияне осознали, что правительство может быть причастно к этому и виновно, и несет ответственность в 2011-м. То есть это такая задержка,
да,
может достигать, там, скажем, 2 лет. В статье, которую вы только что опубликовали, вы анализируете, почему Путин провел аннексию Крыма, и вы приходите к выводу, что это не была заранее спланированная операция, а это представляет Путина как такого игрока, который реагирует на вещи, угрозы, которые ему представляются. Сейчас одной из главных проблем Путина становится экономика. Как вы прогнозируете дальнейшие шаги Путина?
Конечно, это только спекуляции. Я не могу сказать, что у меня источники, которые могут точно описать и объяснить. Но я сказал бы, что он пока не решил. В принципе, он, наверное, хочет сделать такие маленькие реформы, которые не очень больно именно для режима, и подождать немножко, смотреть, как будет развиваться мировая экономика, если будет достаточно большой бюджетный дефицит в этом году, то резервный фонд будет уже утрачен. Вполне возможно, что будет еще какая-то новая мобилизация. Они найдут какую-то новую кризис, чтобы мобилизовать население. Но тоже, мне кажется, что вполне возможно, что они попробуют делать не очень больные реформы. Мне кажется, что не будут значительных реформ до президентского выбора, так как всякий реформ будет рискован. Но, может быть, менее значительные реформы будут.
Реформы, даже ограниченные, они означают, что временно благосостояние населения ухудшается в расчете на то, что потом оно улучшится. Это стратегический обычный выбор. А с другой стороны, вы сами говорите о том, что Путин не прибегает к таким, по крайней мере, кажется, что не прибегает к таким стратегическим вещам, а скорее ситуативно реагирует.
Реформы, на самом деле, самые больные сейчас были бы не для населения, а для элиты. Надо было бы как-то мириться с Западом и делать все, что Путин сказал, что он не хочет делать. И это означает показать слабым. Это рискованно в смысле, что это сигнал элит, что режим не очень сильный. Реформы могут иметь последствия не очень приятные именно для элиты, если это означает, что надо бороться серьезно с коррупцией и делать настоящие реформы в государстве. Самый опасный момент – это либо показаться слабым, либо сделать проблемы для тех, которые поддерживают их в элите.
Если он боится реформ, потому что это приведет к тому, что он покажется слабым, это не подталкивает его к каким-то другим вариантам более жестких действий в том ключе, в котором он обычно действует в последние годы?
Ну, возможно, возможно. Но все-таки опасность тоже в этом, что эти сильные ходы дальше не будут так эффективно работать. Нет легких альтернатив у него. Все пути немножко рискованные.
Это был Дэниел Тризман. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». 21 апреля 1996 года, 20 лет назад, был убит президент Чеченской республики Ичкерия Джохар Дудаев. В 1999 году, когда началась Вторая Чеченская война, его вдова Алла Дудаева вынуждена была покинуть Чечню и с тех пор жила в изгнании в Грузии, Турции, а сейчас в Швеции. Алла Дудаева родилась в русской семье, она дочь офицера Советской армии, но считает себя чеченкой. Она опубликовала книгу о своем муже «Миллион первый», пишет стихи и картины. Мой коллега Дмитрий Волчек побеседовал с Аллой Дудаевой 2 месяца назад, в канун годовщины сталинской депортации чечено-ингушского народа. Эта беседа началась с воспоминаний о временах перестройки, когда Джохар Дудаев возглавил движение за независимость Чечено-Ингушетии от России.
До 1991 года Джохар был генералом дивизии, служил в Тарту, мы жили в Эстонии. И вот первый этот фронт, который был в Литве, потом в Эстонии. И я помню, мы получали газеты из Литвы. Саюдис, организация такая была, старых партизан. Мы тогда только учились политике. Потом организация РУХ. Я работала в библиотеке, и со мной рядом мужчина-украинец. Он ездил в Украину, принимал участие в этом РУХ, тоже Народный фронт. То есть Народные фронты эти, они были как весеннее половодье. Вот, но Чечено-Ингушетия появился, это все немного позже. Там тоже народ воспрял и поверил в то, что может получить свободы столько, сколько сможет удержать, как сказал потом Ельцин, уже после Горбачева. И поэтому принял эту независимость, свободу, проголосовал за нее всем сердцем и всей душой.
Алла Федоровна, ну вот Чечня же была тогда, воспринималась, особенно уже в ельцинские годы, в 90-е, да, уже после Горбачева, как такой центр сопротивления империи. Что происходит сейчас? Ведь это воспринимается как такой центр путинизма.
Ну, во-первых, нельзя весь чеченский народ воспринимать как страстных сторонников нынешнего режима. Иначе бы этот народ не сопротивлялся десятки лет российской оккупации. И 5 чеченских президентов, как вы помните, были убиты во время 2 русских чеченских войн. Лучшие воины погибли. Оставшиеся в живых были вынуждены покинуть родину из-за преследования. Кроме того, не надо забывать о чудовищных пытках и насилиях и убийствах, сотнях ям с ледяной водой и концентрационных лагерях смерти. Причем не только на территории ЧРИ, но и в Моздоке, в Кисловодске, и по всему Ставрополью, Северному Кавказу. Чеченский народ сейчас запуган и просто вынужден только выживать. По принципу, хоть горшком назови, только в печку не ставь. Но, тем не менее, внутри народа всегда была жива и до сих пор есть. Не просто тяга к свободе, а уверенность в том, что народ чеченский будет свободным. Режим Кадырова сейчас опирается на поддержку президента России Путина, а тот на Кадырова. Этот симбиоз будет существовать до тех пор, пока остается у власти Путин. Так что это не вечно. Судя по событиям, которые сейчас происходят в мире, я думаю, что это будет не так долго длиться, как нам всем кажется.
С Аллой Дудаевой беседовал Дмитрий Волчек. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». В русскоязычном интернете бурно обсуждают решение Гаагского суда отменить вердикт Гаагского арбитража, согласно которому Россия обязана была выплатить акционерам ЮКОСа 50 миллиардов долларов. О полемике и реакциях на новости из Гааги мы побеседовали с автором блога «Цитата свободы» Аллой Пономаревой.
Когда стало известно, что Гаагский суд отменил свое решение о выплате акционерам ЮКОС $50 миллиардов, многие ожидали потока разочарованных реплик. Наталья Осипова написала: «Ждем текстов про Гаагский басманный суд. Время пошло». Вместо них внезапно посыпались конспирологические версии. Например, Павел Светенков пишет: «Гаагский суд решил, что взыскивать с России 50 миллиардов в пользу юкосовских воров не надо. Я правильно понимаю, что голландцы таки поняли, что Боинг сбили укры. Тег конспирология». А кто-то связывал это решение с отменой выборов в Барвихе. Тоже, понятное дело, шутку. Гормил Конян: «Мы вам Гаагу, а вы нам Барвиху. Барак Владимиру». Алекс Аметов: «Элла Памфилова потребовала отменить досрочные выборы в Барвихе, а в ответ Гаагский суд отменил решение арбитража о взыскании $50 миллиардов с России в пользу акционеров ЮКОСа». Это была такая модная достаточно версия. Илья Клишин тоже пишет: «Мировая закулиса купила отмену выборов в Барвихе за $50 миллиардов Гааге».
Но я так понимаю, что главной темой в результате в этом обсуждении стала не столько новость, сколько реакция Михаила Ходорковского на известие о решении относительно Гаагского арбитража.
Да, всех поразили слова Михаила Ходорковского, который написал в Твиттере: «Запад решил ослабить давление». По этому поводу Николай Травкин, например, написал: «Такого ущерба репутации европейской судебной системы не могла нанести даже вся кремлевская пропаганда. К заявлениям наших штатных пропагандистов типа Марковых, Пушковых, огнивости и продажности западной демократии привыкли, но когда о примате политики над законом в решении Гаагского суда утверждает Ходорковский». Петр Фаворов пишет: «Запад решил ослабить давление», цитата, «ну все, сам светоч русской революции поставил крест на разговорах о суде по справедливости. Это Запад, понимаете ли, ослабляет или усиливает давление. Прекрасно, прекрасно». Илья Красильщик пишет: «Вообще это печаль. То есть, когда решение положительное, то оно справедливое. А когда отрицательное, это Запад ослабил давление на Россию». Леонид Рогозин пишет: «Общее между Бастрыкиным и Ходорковским – это уверенность, что существует некий Запад, у которого на Россию есть какой-то специальный план. А также, что Запад – это такая Россия с обратным знаком, где Вашингтонский обком звонит в Гаагский суд и просит вынести вердикт помягче». Остап Кармуди: «Алло, окружной суд Гааги, Обама на проводе. У вас там завтра дело ЮКОСа. Вы это не передавите. Намек понятен?»
Это, я так понимаю, мы в основном реакцию либеральных блогеров смотрели. А что патриотически настроенные граждане? Как они?
Ну, их, конечно же, обрадовало такое решение о судебном триумфе России. Эдуард Биров, например, пишет: «Отмена решения Гаагского трибунала по ЮКОСу – это прецедент и политический сигнал со стороны Запада России», таким образом соглашаясь парадоксально с Михаилом Ходорковским. «Что нам маячит с противоположной кромки большой шахматной доски?» – пишет он, – «что готовы отойти от политики ультиматумов и начать договариваться с Россией, вынуждены договариваться». Дмитрий Альшанский писал о том, что этот долг размером $50 миллиардов так или иначе лег бы на плечи граждан России. Он пишет: «Михаил Борисович Ходорковский, похоже, искренне не понимает, что национальный оппозиционный политик, который поддерживает требование снять со всей России $50 миллиардов в пользу своих друзей, это дно, это ад. Если Ходорковский всерьез думает, что можно разговаривать разговоры про демократию и перемены и одновременно болеть за то, чтобы со всех граждан России сняли кэш по второму кругу, то это нечеловеческая хуцпа, что значит наглость на идиш. А кто-то подозревает, правда, из патриотов, что за это решение России так или иначе придется расплачиваться в будущем. Алексей Рощин пишет: «Чудеса и добрых волшебников на старости лет верится слабо. У РФ фактически сняли удавку шеи. Вопрос. За что? Чем пришлось поступиться Путину, чтобы принято было именно такое решение, и кому, собственно, пришлось пробашлять? Боюсь, это мы узнаем не скоро». Но большинство так или иначе радовались, что эти $50 миллиардов Россия выплачивать не будет, поскольку основная версия, которая в ходу у патриотических блогеров, это то, что эти $50 миллиардов Ходорковский потратил бы на организацию в России революции. Поэтому Андрей Попов, например, пишет: «Сорван план развала России за счет самой России». Прекрасно.
Ну, еще обсуждают реакцию Пескова, как я понимаю.
Да, Дмитрий Песков назвал Гаагский суд трибуналом, оговорился. Он сказал: «Россия с самого начала настаивала, что решение трибунала не учитывало международного права». И по этому поводу многие блогеры шутят, что поскольку Гаагский окружной суд трибуналом никак не связан, это была оговорка по Фрейду, и, как пишет твиттер-президент Раиси, из этой новости мы узнали, как часто Дмитрий Песков произносит словосочетание «Гаагский трибунал». Дмитрий Бавырин пишет: «Это очень национальное, в гаагских судах как трех соснах путаться». все еще идет спор по поводу того, должна ли Россия на самом деле выплачивать эти 50 миллиардов долларов, потому что существует мнение, что это решение на самом деле является неправомочным, и главным образом его отстаивает Сергей Пархоменко, который еще год назад писал, что решение Третьяковского суда в Гааге окончательно и что не существует такого суда, который мог бы это решение отменить. Он продолжает писать о том, что международный арбитраж Гааги и окружной суд не находятся в отношениях подчинения один другому, и что это два независимых отдельных друг от друга решения двух разных судов, поэтому последнее принятое решение ничего не отменяет.
Это была автор блога «Цитата свобода» Аля Пономарева, а та же тема накануне была предметом обсуждения в программе Владимира Карамурзы «Грани времени», в которой участвовали адвокаты Билл Бауринг, Павел Ивлев, Александр Осовцов, писатель Владимир Переверзин. Вот фрагменты этой дискуссии.
Александр, как вы считаете, это похоже на то, что даже на Западе так иногда манипулируют, что ли, третьей властью, чтобы то ослабить, то усилить давление на подсудимого?
Я не согласен, Михаил Борисович. Я на самом деле не понимаю, о чем идет речь, когда говорят о том, что Запад решил. Это чисто путинская картинка, согласно которой существует некий совокупный Запад. И у него есть какие-то, если не органы власти, то, по крайней мере, инстанции, принимающие решения, которые затем по вертикали вниз выполняются всеми, от правительств западных стран до, как выясняется, Гаагского окружного суда. Мне эта конструкция представляется искусственной, надуманной, и в ее рамках рассуждать, на мой взгляд, можно, конечно, о чем угодно, но все равно все это будет сводиться к теории заговора, мировой закулисы, называйте как угодно. Другое дело, что наверняка в Голландии есть разные настроения, и невольно любой человек, включая судей, находится в какой-то мере под их влиянием. Вместе с тем, сам процесс, о котором мы говорим, включая ЮКОС против России, я имею в виду, включая все его стадии и арбитраж, решение которого сейчас оспаривает российская сторона, и сегодняшнее заседание, и последующие инстанции, которые, я уверен, будут, особенно после того, как мотивировочная часть сегодняшнего решения появится, ее ведь нет еще, значит, они действительно очень сложные с юридической точки зрения, это было понятно с самого начала. Это в известной мере прецедентный процесс, который в значительной степени должен, если угодно, разрешить одну из весьма и весьма типичных коллизий. Коллизию между законом и правом. Это так. И это очень сложное дело.
Владимир, вот мы недавно собирались, чтобы обсудить возбуждение уголовного дела против Михаила Борисовича. Как вам кажется, удалось ли России так поставить под сомнение его репутацию и посеять зерно вот, колебаний там, в западном обществе, что выразилось в сегодняшнем приговоре?
Ну, я думаю, что нет. Я не сторонник теории заговора, да, заговора и не думаю, что есть какое-то такое влияние сверху по вертикали власти, которое спускается в районный суд в Гааге, который принимает вот это решение. То есть, в принципе, то, что известно на сегодня, суд, он же не рассматривал дело по существу. То есть суд, решение суда арбитражного он не отменял. То есть было принято решение о том, что вопрос о юрисдикции. То есть он не имел права рассматривать это дело. И все. То есть дело, по сути-то, он не протестовал. И не поставил под сомнение.
Нужно в другом месте также рассмотреть, да. Тогда вопрос юристу Павлу Ивлеву, бывшему адвокату ЮКОСа. Павел, как по-вашему, вот сегодня такая информация была, что якобы Россия не подписала энергетическую санкцию. Может это быть основанием для этого вердикта? Вам слово. Добрый вечер еще раз.
Добрый вечер. Да. Ну, Россия подписала, но не ратифицировала энергетическую хартию. Поскольку Россия при подписании таких договоров не сделала, то мы считаем, и арбитры единогласно, втроем решили, что Россия связана этой хартии, и, соответственно, связана арбитражной оговоркой, которая там содержится, то бишь правилом, что если возникает спор в рамках энергетической хартии, то он рассматривается арбитрами, и арбитры решают. Международные арбитры, да, которые будут назначены. Поэтому все произошло так, как оно произошло, решение было принято. На сегодняшний день, как очень правильно отметил господин Лисовцов, никто, за исключением адвокатов, там, присутствовавших на заседании районного суда Гааги и владеющих в должной степени голландским языком, а таких не очень много, к сожалению, не понял, на каком основании судья, этот районный гаагский, аннулировал решение трех высокоуважаемых юристов-арбитров. Мы пока не знаем, на каком основании, значит, противоречиво очень высказывают по этому поводу позиции сторона акционеров ЮКОСа и сторона Российской Федерации. Надо посмотреть. Там есть несколько вариантов, по которым... Там, в принципе, такое решение арбитражное, оно может быть отменено только по процессуальным основаниям. Значит, в частности, значит, на том основании, что Россия... не связанной энергетической хартией, поскольку не ратифицировала ее. Могут быть другие основания тоже. То есть, как Володя очень правильно тоже отметил, значит, суд этот районный, он не вправе вдаваться в, значит, в фактическую сторону, в обстоятельства дела. Да? Как там что было? Отняло государство, не отняло, это его не касается. Он может отменить только по вот этим вот узкопроцессуальным основанием. И, видимо, какое-то из них было использовано на этот раз. Увидим решение. Оно будет, естественно, обжаловано в обязательном порядке стороной акционеров ЮКОСа. Ну, посмотрим, что там дальше будет.
Александр, вот как по-вашему, до тех пор, пока, например, Алексей Пичугин остается в заключении, продолжает это дело оставаться политическим и, так сказать, являться рычагом давления на Михаила Ходорковского?
Это дело, это вот этот процесс акционеры ЮКОСа против
все Российской дело ЮКОСа, Федерации. Все, да, Россия против, так сказать, здравого
все
смысла.
Все дело ЮКОСа изначально было политическим. Я думаю, я могу, разумеется, знать точно, я, к счастью или к сожалению, не был участником разговоров между Путиным, Сечиным, кто там тогда еще в них... в этих терках заседал. Но то, что существенной компонентой всей истории атаки на ЮКОС и лично Ходорковского была политика, у меня не вызывает никаких сомнений. И, собственно, постоянное подчеркивание сейчас уже там полузабытым заместителем генерального прокурора Колесниковым тогда еще именно этой стороны дела. Это ведь не домыслы экспертов или адвокатов Ходорковского-Лебедева. Это его собственные слова, их нетрудно найти. Они есть в интернете, на Ютьюбе, пожалуйста, об этом всем шла речь. И слова Путина менее... хлесткие, что ли, в этом смысле. Ну, просто потому, что он персонаж не такой яркий, как Колесников был, по крайней мере, так. И говорит так посерее, что ли, более блекло. Но они тоже позволяют легко понять, что антипатия Путина к Ходорковскому основана прежде всего на разных представлениях о... государственном устройстве, о роли личности в государстве российском и так далее и тому подобное. О чисто политических вопросах.
Это был фрагмент программы Владимира Карамурзы «Грани времени». Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». 21 апреля королеве Великобритании Елизавете II исполняется 90 лет. Королева поставила своеобразный исторический рекорд. Она находится на престоле 64 года, дольше всех монархов британской истории, и при этом продолжает активно исполнять обязанности главы государства и Содружества наций. Моя коллега Наталья Голицына встретилась с королевским биографом Хьюго Викерсом.
В этом году юбилейные королевские торжества проходят три этапа. 21 апреля Елизавета II отметит свой день рождения в кругу семьи и близких друзей в Виндзорском замке. Второй этап пройдет с 12 по 15 мая в Виндзорском парке, где на арене, вмещающей 25 тысяч зрителей, состоится красочное шоу с участием более 1000 музыкантов, певцов, танцоров и других артистов. В шоу участвуют 900 всадников. Известно, что королева – страстная любительница скачек и лошадей. По традиции, восходящей к XVIII веку, официальные торжества по случаю дней рождения британских монархов празднуются во вторую или третью субботу июня, когда погода благоприятствует мероприятиям на открытом воздухе, в том числе параду Королевской гвардии. Но в этом году официальные торжества растянутся на 3 дня и пройдут с 10 по 12 июня. Реальный статус королевы, как и британской конституционной монархии, выражает формула «королева царствует, но не правит». И тем не менее, не обладая реальной властью, Елизавета II – одна из самых уважаемых и влиятельных людей страны. Ее одобрение требуют все законодательные акты, а премьер-министр еженедельно докладывает ей о положении дел в стране и за рубежом. Официально королева не только глава государства, глава англиканской церкви и главнокомандующий вооруженными силами, но и королева 17 других стран, в том числе Австралии, Канады и Новой Зеландии, а также глава Содружества наций, куда входят 53 страны. Елизавета II пережила 12 премьер-министров, первым из которых был Уинстон Черчилль, ее наставник в государственных делах. Престиж королевы и института монархии необычайно высок. Подавляющее большинство англичан никогда не жило в царствовании другого монарха и воспринимает королеву как неотъемлемую часть их собственной национальной идентичности. Последние социологические опросы показывают, что 80% подданных Ее Величества хотят сохранения монархии, и лишь 14% предпочли бы жить при республиканском строе. Впрочем, некоторые политологи предпочитают именовать политический строй Соединенного Королевства монархической республикой, поскольку в стране исправно функционируют все представительные институты, свойственные либеральной демократии. В интервью «Радио Свобода» королевский биограф Хьюго Виккерс, много раз встречавшийся с Елизаветой II, высоко оценивает ее роль в послевоенной истории страны.
На ее царствование пришелся очень длительный период мирного времени. Ретроспективно, глядываясь на британскую историю, я не нахожу в нашей истории царствования, в которое я бы хотел перенестись из времени Елизаветы II. В целом, это было очень благополучное время для Соединенного Королевства, и королева с огромным достоинством и чувством ответственности представляла страну на международной арене. С не меньшим дипломатическим тактом она принимала глав государств у себя в Букингемском дворце. Особенно хочу подчеркнуть ее важную консолидирующую роль в жизни страны. Королева за более чем полвека посетила с государственными визитами около 100 стран, положительно повлияв на межгосударственные отношения. Особенно значительны ее дипломатические усилия при посещении так называемых «проблемных стран», с которыми у Великобритании были в прошлом напряженные или враждебные отношения. Я имею в виду, скажем, Германию, Японию, Китай, Россию, Ирландию. Ее роль в налаживании добрососедских отношений трудно переоценить. У нее огромный дипломатический талант, и ее деятельность в какой-то мере облегчает жизнь для всех нас.
Чем в сущности отличается британская монархия от других европейских монархий?
Они значительно отличаются от британской монархии, хотя при этом большинство из них хорошо исполняет свои обязанности. Британская монархия – единственная в Европе, использующая традиционные королевские регалии – скипетр, державу, многочисленные короны Британской империи, горностаевую мантию, которую королева надевает при открытии парламента. Другие монархии в Европе намного демократичнее. В Британии все важнейшие государственные институты носят названия королевских – от правительства, армии и почты до тюрем и общества защиты животных. Кроме того, Елизавета II – дуаен европейских монархов. Никто из них не пользуется столь же высоким престижем. Если вы попросите рядового европейца назвать имя короля Бельгии, Швеции или Нидерландов, он глубоко задумается и вряд ли ответит. Однако в случае с королевой Великобритании у него не будет проблем.
Почему британские монархи избегали посещать Советский Союз и чем был вызван неожиданный официальный визит Елизаветы II в Россию в 1994 году?
Королева думала, что ей никогда не придется посетить три страны – Ирландию, Китай и Россию. Россию и Ирландию она впоследствии посетила. Ни один британский монарх не мог посетить Советский Союз, пока у власти там были коммунисты. Злодейское убийство царской семьи было главным препятствием. Романовы были близкими родственниками Виндзоров. Николай II был кузеном Георга V. Визит в Китай не мог состояться по политическим причинам, как и в Ирландию. Ранее королева избегала визитов в Германию и Японию, с которыми Британия была в состоянии войны. В то время королева была принцессой Уэльской и носила униформу. Она служила во вспомогательном территориальном корпусе и водила военный грузовик. Визит в Россию в 1994 году носил политический характер. Британия хотела поддержать нарождающуюся российскую демократию. Королева тогда прибыла в Санкт-Петербург на королевской яхте «Британия». Русские ее принимали с восторгом. Встреча с Ельциным и его супругой состоялась в Москве и прошла в очень дружеской атмосфере. Помнится, она там посетила больницу. Надо сказать, что президент Ельцин был не единственным из советских и российских руководителей, с которыми королева встречалась. В 1956 году в Лондоне с официальным визитом побывали Хрущев и Булганин, и королева пригласила их на ланч в Виндзорский замок. Там же побывал и Горбачев. В 2003 году в Британии с государственным визитом побывал Путин с супругой, в честь которых был организован официальный банкет в Букингемском дворце, где они проживали во время визита. После 1994 года королева Россию больше не посещала. Надо сказать, что Елизавета II русским очень понравилась, они нашли ее очень привлекательной.
Сохранится ли британская монархия в обозримом будущем?
Надеюсь, скорее уверен, что сохранится. Много раз опрометчивые политики в Европе и Британии на протяжении последних 100 лет предсказывали, что британская монархия падет, но она так и не оправдала их ожиданий. Сейчас монархия и королевская семья переживают взлет популярности. Нет никаких признаков упадка монархии. Институт конституционной монархии оказался очень органичен для британской политической системы, и надо честно признаться, он прекрасно работает. Британская монархия оказалась политически гибкой, способной к эволюции и необходимой модернизации. В конституционной системе страны есть один очень важный нюанс. Никакая модернизация монархии невозможна без согласия королевы, даже если за нее единогласно проголосует парламент. Недавняя реформа закона о престолонаследии была инициирована самой королевой, что свидетельствует о ее мудрости. И еще один любопытный нюанс британской конституционной системы. Если королева официально обратится к премьер-министру за советом что-то предпринять, и премьер этот совет даст, то королева обязана ему неукоснительно следовать. Однако, если она сама даст премьер-министру официальный совет, он имеет право им пренебречь. Тем не менее, премьер-министры, с которыми королеве пришлось общаться на протяжении 64 лет, внимательно прислушивались к ее советам, поскольку ей было что сказать.
Говорил королевский биограф Хьюго Виккерс. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы», итоговый выпуск. Петербургский фотограф и графический дизайнер Ксения Диадорова представила мультимедийный проект «Видеть сны в хиджабе». Это рассказ о 8 женщинах и девушках из Марокко, которые согласились под фото и видеокамеру рассказать о своем жизненном опыте, отношении к культуре и обычаям страны, согласились поделиться своими ощущениями от принадлежности к исламской традиции, в частности, опытом ношения хиджаба. С Ксенией Диадоровой побеседовал мой коллега Андрей Шарый.
Изначально идея была в том, чтобы немножко раскрыть сам объект хиджаб, а не непосредственно даже их носители, то есть женщины, которые их носят, потому что самой главной предпосылкой проекта был вот хиджаб, который стал некоторым объектом, материальным воплощением какого-то современного, выработанного каким-то неестественным путем страха и кучу каких-то стереотипных опасений. И потом появилась идея в том, чтобы показать и рассказать о женщинах, которые непосредственно носят хиджаб, и рассказать о них действительно на каком-то подуровне, то есть не то, что лежит на поверхности, а то, что, может быть, позволит прям нырнуть в тот мир, в котором они живут, и тем самым показать некий другой смысл самого существования этого объекта хиджаба.
Что меняет хиджаб в картине мира?
Очень по разным причинам женщины начинают носить хиджаб. И особенно это характерно заметно именно в Марокко, где происходили съемки проекта, потому что изначально это не являлось частью, ну, исконной частью культуры этой страны. Кто-то носит, потому что в семье все носят и носили. Кто-то носит, потому что жених захотел. Кто-то носит, потому что просто так комфортно себя чувствую. Это цитата. Кто-то, потому что приснилось, что нужно вот принять ислам и ходить в хиджабе. И причины очень разные. И на самом деле состояние, в которых находятся женщины от того, что они носят хиджаб, они тоже очень сильно отличаются. И никакой системы четкой я бы не стала здесь выявлять. В моем проекте есть женщины, которые носят никап, то есть закрывают практически полностью лицо, а есть те, которые просто покрывают голову достаточно таким объемным платком. И это в Марокко, это все называется хиджабом. Но можно увидеть, например, женщину в хиджабе, которая работает цветокорректором в фотолаборатории в центре города, а можно увидеть женщину, которая вообще не носит никакого платка, а при этом сидит дома и без мужа не может выйти на улицу. То есть на самом деле очень по-разному все.
Марокко – это такой таинственный мир верблюдов, песков, города Касабланка, жаркого солнца, неги и различных представлений об исламе и о арабском мире. Считается, что этот мир закрытый. Как вы проникали в туда? Как вы искали героинь для своего проекта?
Мир действительно очень закрытый. Марокко из-за того, что там смешались две культуры, берберская как раз и арабская культуры, это дало такое очень сильное смешение. И очень многие люди на самом деле испытывают достаточно серьезный кризис как раз идентичности. Точнее, не то, что многие люди, а в целом общество. Поэтому действительно было трудно, поскольку у меня был опыт уже жизни в арабских странах и мусульманских странах. Я в первый раз, наверное, столкнулась с такой степенью скрытности и недоверия, витиеватости коммуникаций, которые приходилось испытывать там. Но мне повезло, потому что мне еще за месяц до отъезда посчастливилось найти прекрасную женщину, преподавательницу арабского языка, которая всю жизнь проработала в ФЕСе, в школе. И она, по сути, была моим проводником и помогала искать героев, и в том числе переводила, и полностью участвовала во всех съемках. Перед поездкой у меня был примерно там список из 40 людей, к которым я обращалась в тот или иной момент времени, чтобы они помогли найти героев для съемки. Понятно, что речь не шла о том, что их нужно будет искать на улице. Это совершенно нереальная история.
Получается, что вы попали в 8 исламских домов. Это совсем разные жилища?
Да. Мне на самом деле посчастливилось, что действительно все герои этой истории, они абсолютно разные. Там есть еще студентка, есть школьница, есть женщина, которая в разводе, есть женщина, которая замужем и живет с мужем, и у них есть дети. И есть совсем там молодая девушка в семье, которой 9 сестер. И это все дома были семьи, которые и разные по тому, чем они зарабатывают, и сколько они зарабатывают, и в каких районах они живут.
Эти женщины, девушки, с которыми вы беседовали, в прямом и в переносном смысле, открывали вам свои лица? Вы видели их без хиджабов?
Да, я всех их видела без хиджабов. Это, наверное, часть как раз смысла, который заложен в этом проекте, то, что женщина с закрытым лицом, когда мы видим только глаза, почему-то восприятие очень сильно меняется, как раз подверженное вот этим информационным всем коннотациям, и очень забавно, когда она вдруг раскрывает лицо, и видно, что это просто задорная, очень веселяющаяся и постоянно смеющаяся девушка. При этом люди, которые не видели этого лица, смотрят на нее, хотя в глазах, казалось бы, это должно отражаться, ее характер. Но все равно первая реакция, когда приехала в Россию, показывала какие-то фотографии, и даже знакомые говорили: «Господи, вот это какая-то первая реакция совершенного неприятия, попытки закрыть лицо».
Вот у вас обозначены героини вашего проекта только по именам. Это вынужденное вскрытие идентичности или это просто такая творческая фишка вашего проекта? Девушки и женщины не хотели, чтобы их называли полностью по фамилиям, они не хотели больше идентификации, или это вы так решили просто?
Ну, это я так решила, но это не из-за творческого замысла, а просто из-за того, что мне хотелось минимально идентифицировать конкретно их личности. Основная сложность была этого проекта в том, что очень мало женщин были готовы принять участие в съемках. Я разговаривала порядка с 50 женщинами, которые там некоторые из них обдумывали и вроде давали свое согласие, но в конечном счете съемки срывались по тем или иным причинам. И даже я про это сняла отдельную историю, которая называется «Параллельная программа». И те 8, которые все-таки согласились быть снятыми и на видео, и в фотосюжетах, они на самом деле поступили очень смело, потому что действительно общество, в котором они живут, оно не одобряет фиксацию каких-то, да, антропоморфных образов, поэтому мне хотелось максимально как-то их защитить, поэтому я с очень большой осторожностью отношусь и к публикациям этого проекта, и к каким-то конкретным деталям.
Вы убедились в том, что общество, в котором они живут, это очень закрытое общество по сравнению с известными нам европейскими или российскими моделями?
На самом деле это очень традиционное общество, с одной стороны, и то я все-таки не сказала бы, что можно говорить про все марокканское общество, потому что непосредственно съемки этого проекта происходили в одном из самых консервативных городов Марокко, Фесе. В Фесе иногда можно почувствовать себя как в настоящем средневековом городе, где совершенно не ощущается не то что не год, а даже век, потому что там все выглядит, за исключением каких-то упаковок от жвачки, которые можно встретить под ногами, все зачастую картинка выглядит абсолютно вневременной. Поэтому говорить обо всем Марокко, конечно, нет, потому что в том же самом Фесе есть новая часть города, где женщины ездят, там, не знаю, в джинсах, на великах, и это совершенно другая среда, и современное Марокко, оно, я думаю, что превалирует скорее над традиционным и закрытым с точки зрения религии и с точки зрения традиций. Но просто мне было интересно снимать именно эту часть общества.
Но это такое царство остановившегося времени. Ваши сверстницы, скажем так, они живут в другом измерении совсем, как вам показалось? Вы говорите на языке разных времен или нет все-таки?
Ну, время, наверное, одно, потому что контекст все-таки похож, да, и многие из них там, не знаю, зарегистрированы в Фейсбуке, например, и вовлечены в вот этот весь информационный процесс, поэтому, наверное, нельзя сказать, что они как-то отрезаны от процессов, которые происходят вокруг. Все-таки я подозреваю, что если бы мне, например, довелось переехать и жить в Марокко, я думаю, что это был бы очень трудный и опыт, который бы закончился возвращением в Россию.
Верно я понимаю, что ваши собеседницы не подозревают о том, что Россия встает с колен уже который год?
На самом деле, я даже от одной из них слышала, что она вообще не знала, где Россия. То есть Россия – это там, где-то, где Европа. Вот примерно вот так. Про исторический контекст, я думаю, вообще там не особенно есть какая-то определенность понимания.
У вашего проекта есть 2 визуальных ряда, из многих выделю их. Это портретное изображение женщин в хиджабах на фоне стены или и изображение предметов мертвой натуры, которые, насколько я понимаю, героини вашего проекта выбрали себе сами. 6 предметов, которые дороги каждой из этих марокканских девушек или женщин. Скажите, пожалуйста, что дало вам вот это измерение?
Изначально, когда я поняла, что хочу снимать женщин и рассказывать про них, то было совершенно понятно, что это не тот случай, когда можно подойти на улицу и спросить: «Здравствуйте, расскажите мне о своем детстве и вообще, как вы живете». Вот, поэтому нужно было найти какой-то способ, такой образный ход, с помощью которого можно было бы сразу снять вот эти верхние слои, когда человек говорит то, что как-то на поверхности, и то, что от него, может быть, ожидают услышать. И кроме того, хотелось перейти немножко на другой уровень, потому что присутствие информанта и человека, который интервьюирует, оно всегда немножко как-то все искажает, а иногда и не немножко. И поэтому родилась идея вот с этими предметами, их домашними объектами, которые, в отличие от меня, как исследователя, присутствующего в кадре, эти предметы являются родными и являются реальной частью жизни. И моя задача, идея была в том числе в том, чтобы они говорили не со мной, а с этими предметами, которые уже являются частью жизни, перед которыми там не нужно стесняться или бояться, а они как бы говорят о них. И предметы эти они выбирали по такой, как бы отправная была точка в том, что это 6 предметов, из которых они сами складывают натюрморт, то есть у меня не было никакого вмешательства в том, как именно они располагают эти предметы. Но каждый из предметов символизирует одно из 6 важных понятий. Это дом, детство, мечта, занятие, семья и вера. Даже там не было такого слова, как Бог, а просто вера. Каждый предмет в этом натюрморте – это некий образ или ассоциация вот с одним из этих понятий. И потом они брали в руки этот предмет и рассказывали, почему они положили, например, за детство именно вот этот предмет.
Ксения, у вас самой были бы какие-то хотя бы пересечения со своим личным набором таких близких, родных для вас предметов? Или вот мы говорим о том, что это другая жизнь, другой мир, подтверждение тому, что этот мир и эта жизнь другие, и набор предметов, которые эти женщины или девушки идентифицируют со своей жизнью?
Очень многие вещи, которые они начинают рассказывать, держа в руках эти предметы, они очень похожи на то, что испытывает, наверное, или переживает каждая девушка. Некоторые вещи разнятся, а некоторые похожи до такой степени, что просто действительно становится удивительным. И меня очень сильно потрясла образность вот, мышления некоторых из героинь. Хадиджи, когда положила ступку для специй как символ семьи, и стала говорить о том, что члены семьи внутри своего дома, они как специи в этой ступке перемешиваются, и уже нет ни одного аромата по отдельности, а есть только какой-то общий. Вот какие такие образные вещи, они, на мой взгляд, действительно очень здорово раскрыли в какое-то внутреннее ощущение героини этого проекта.
Беседы Андрея Шарова с Ксенией Диадоровой мы завершаем обсуждение событий 21 апреля 2016 года. Итоговую программу «Время свободы» вместе с продюсером Юлией Голубевой подготовил Валентин Барышников. Всего доброго.